Мама Зузу удивилась, как эта вдова Парис до сих пор не в курсе, что ее Джек каждую ночь вгоняет свою маленькую мулатскую морковку в бледнолицую девицу на севере, в городе под названием Колфакс. Ну, если не каждую, то, по крайней мере, когда не напивается вдрызг и может использовать свой инструмент не только для того, чтобы облегчиться. А может быть, она об этом знала. Может, у нее были другие причины прийти сюда. Вдова Парис наведывалась к старой рабыне раз-два в неделю. Месяц спустя она принесла ей подарки – ленты для волос, печенье с тмином и черного петуха. «Мама Зузу», – сказала она, – «настало время научить меня тому, что ты знаешь». «Да», – ответила мама Зузу, – «она-то знала, в какую сторону ветер дует». К тому же вдова Парис призналась, что родилась с перепонками между пальцами на ногах, а это означало, что у нее был брат-близнец, и она убила его в утробе матери. Разве у мамы Зузу был другой выбор? Она поведала молодой женщине, что если носить два мускатных ореха на веревке вокруг шеи, пока веревка не порвется, можно вылечить сердечный шум, а если распороть голубя, который никогда не летал, и надеть больному на голову, пройдет лихорадка. Она показала ей, как изготовить мешочек желаний, маленькую кожаную сумочку, в которой нужно положить 13 пенни, 9 хлопковых семян и несколько щетинок черного кабана, и как нужно тереть этот мешочек, чтобы желания исполнились. Вдова Парис запомнила все, что рассказала ей мама Зузу. Правда, боги ее особо не интересовали. Нисколечко. Ее интересовала практическая сторона дела. Она с восторгом запоминала, что если окунуть живую лягушку в мед, а потом положить на муравейник и подождать, пока от нее останутся одни только беленькие косточки, при тщательном рассмотрении можно будет обнаружить плоскую косточку в форме сердца и еще одну, с крючком. Ту, что с крючком, следует прицепить на одежду тому, кого хочешь приворожить, а косточку в форме сердца спрятать в укромное место. Если потеряешь, твой возлюбленный набросится на тебя, как злая собака. Если все это проделать, возлюбленные все непременно ответят тебе взаимностью. Она узнала, что если дунуть порошком из сушеной змеи на лицо соперницы, та ослепнет, и что соперницу можно заставить утопиться, если взять ее нижнюю рубашку, вывернуть наизнанку и зарыть в полночь под кирпичной кладкой. Мама Зузу показала вдове Парис чудо-корень, большой и маленький корни Джона Завоевателя. Она показала ей драконову кровь, валерьяну и лапчатку. Она научила ее заваривать зачахний чай, настаивать воду-приманку и приворотную воду. Все эти, не только эти секреты, мама Зузу открыла вдове Парис. Но ожидания старой рабыни не оправдались. Она изо всех сил старалась передать молодой женщине тайные знания, сокровенные истины, поведать ей о папе Легби, о Мау, о Байду Хведо, змее Вудоне и обо всем остальном. Но вдова Парис... Настало время открыть имя, которое она получила при рождении и которое ей предстояло прославить. Это была Мари Лаво. Но не великая Мари Лаво, о которой вы наверняка слышали. Это была ее мать, в конце концов ставшая вдовой Глопьон. Нисколько не интересовалась богами далекой земли. Если африканские боги, пустившие корни в черноземах Санто-Доминго, процветали, то эта земля с ее злаками и дынями, раками и хлопком оказалась для них скудной и бесплодной. «Она ничего не хочет знать», — жаловалась мама Зузу своей наперснице Клементине. Клементина была прачкой, брала на дом занавески и покрывала и обстирывала чуть ли не полквартала. На щеке у нее краснела целая россыпь ожогов, а один ее ребенок сварился заживо, когда на него опрокинулся котел с кипятком. «Значит, не учи ее», — сказала Клементина. «Учу ее, учу, она не понимает самого главного. Ей интересно только одно — как это все применить. Я даю ей бриллианты, она хватает цветные стекляшки. Я ей деми-бутей лучшего кларета, а она лакает воду из речки. Я ей перепелов, а ей лишь бы крыс жрать». «И чего ты тогда упорствуешь?» — спросила Клементина. Мама Зузу пожала костлявыми плечами, и ее иссохшая рука закачалась. Ответа у нее не было. Она могла сказать, что упорствует потому, что до сих пор жива и благодарит за это богов, благодарит от всего сердца, ведь столько смертей она перевидала на своем веку. Она могла сказать, что мечтает о том, как однажды рабы восстанут, как восстали и потерпели поражение в Лапласе, и что в глубине души она знает, без богов Африки, без покровительства Легбы и Мау, они никогда не победят белых поработителей и никогда не вернутся на родину. Жизнь мамы Зузу закончилась почти 20 лет назад, в ту ужасную ночь, когда она очнулась от сна, почувствовав, как межребер вонзилась холодная сталь. С тех пор она не жила, она ненавидела. Если спросить ее про эту ненависть, она ничего не скажет о 12-летней девочке на зловонном корабле. В ее жизни было столько побоев и порок, столько ночей, проведенных в кандалах, столько разлук, столько боли, что все это попросту сошло с ее памяти, как корка с раны. Зато она могла бы рассказать о своем сыне, о том, как хозяин приказал отрубить ему большой палец на руке, когда узнал, что мальчик умеет читать и писать. Она могла бы рассказать о своей дочери, которая уже 8-й месяц носит по сердцам ребенка от надсмотрщика и которой всего 12 лет, и о том, как в Красной Земле выкопали ямку, чтобы в нее поместился живот беременной, а потом секли ее до тех пор, пока спина не стала сочиться кровью. И хотя яма была вырыта по размеру, дочь лишилась и ребенка, и жизни утром в воскресенье, когда все белые были в церкви. Слишком много боли. «Поклоняйся им», — говорила маму Зузу вдове Парис, когда через час после полуночи они стояли в бае, голые по пояс, потные из-за влажного ночного воздуха, и белый лунный свет придавал их коже особый оттенок. Муж вдовы Парис Джек, смерть которого, воспоследовавшая 3 года спустя, будет отмечена рядом странностей, немного рассказывал Мари о богах Санто-Доминго, но ей было неинтересно. Сила была не в богах, а в ритуалах. Мама Зузу и вдова Парис пели, топали ногами, завывали, стоя в заболоченной реке. Свободная цветная женщина и рабыня с иссохшей рукой пели, стоя среди черных полозов. «Ты процветаешь, твои враги повержены, но не все в мире на этом держится», — сказала мама Зузу. Из ее памяти стерлись многие слова, которые нужно было произносить во время обрядов, слова, которые она когда-то помнила и которые знал ее брат. Она сказала прелестной Мари Лаво, что слова не важны, важен напев и ритм, и там, на болоте, среди черных полозов, пока они поют и отбивают такт, на нее снисходит странное видение. Она видит ритмы песен, ритм калинды, ритм бамбулы, видит, как все ритмы экваториальной Африки медленно разливаются по земле в полуночном свете, и вот уже вся страна подрагивает и раскачивается под ритмы старых богов, чье королевство она когда-то покинула. Но даже и этого, сознает она, стоя посреди болота, даже и этого недостаточно. Она поворачивается к прелестной Марии и видит себя в ее глазах, видит чернокожую старуху с морщинистым лицом, с костлявой рукой, недвижно висящей вдоль тела, и глаза, глаза женщины, видевшие, как ее дети дрались с собаками за кусок еды. Она увидела себя и впервые поняла, какие отвращения и страх испытывает к ней эта молодая женщина. Она засмеялась, присела и подобрала здоровой рукой черного полоза, длинного, как молодое деревце, и толстого, как корабельный канат. «Вот», — сказала она, — «это будет твой вудон». Она кинула послушную змею в корзину, которую держала желтокожая Мари. А потом к ней пришло второе и последнее в эту лунную ночь видение. Она увидела своего брата Агасу. Это был не 12-летний мальчик, с которым ее разлучили на базаре в Бриджпорте, а огромный мужчина, лысый, с беззубой улыбкой, вся спина его была исполосована глубокими рубцами. В левой руке он держал мачете, а от правой осталась одна культя. Она протянула к нему левую, здоровую руку.
«Подожди, подожди чуть-чуть», — прошептала она. «Я скоро буду с тобой».
И Мари Парис подумала, что старуха обращается к ней.